Меня не нужно было просить дважды. Одним движением, нейтрализовав остатки защиты, я распахнул шкаф, где в полном одиночестве, по соседству с парой одежных щеток, покоилась моя сумка. Часть надписи взирала на нас словно бы с укором. «Фуй!» Мне почему-то представился скучный скрипучий голос, произносящий это «фуй». Я взял сумку и вывалил на кровать содержимое. Светлых мало интересовали вещи, а вот при виде последнего пакета они напряглись. Второй незнакомец даже за амулет взялся в кармане куртки. Когда я вытряхнул на покрывало деньги, на меня посмотрели все. И свои, и светлые. Как на психа. Законченного и неисправимого психа. «Вот», — сказал я, — «это все, что у меня есть. 100 000. Впрочем, уже меньше». Очкастый шагнул к кровати и брезгливо покопался в вещах, заглядывая в пакеты. Но я понял, что ему было нужно на самом деле. Тактильный контакт. Его даже не устраивало дистанционное сканирование. Господи, в чем же они меня подозревают? Вероятно, какой-то кретин действительно попытался втащить в Москву что-то запретное, и поскольку я малость переусердствовал с защитой своих несчастных баксов, они заподозрили во всем меня. Три ха-ха. Чем дальше, тем веселее. Очкастый обнюхивал мой багаж с минуту. Потом сдался. «Ладно, здесь ничего нет. Номер мы объявляем закрытой территорией. Потрудитесь переселиться». Девушка-перевертыш вздрогнула, вопросительно и недоуменно посмотрела на очкарика. Тот едва заметно развел плечами, и я понял смысл его жеста. «Не к чему придраться. Нет оснований». Оборотень напряглась, но второй маг положил руку ей на плечо, как бы предостерегая против необдуманных действий. «Да», — вкрадчиво протянул Эдгар, и в этом «да» наконец-то проявилось хоть что-то эстонское. «Переселиться. В таком случае мы требуем официального разрешения на вмешательство 7-й ступени во избежание ненужных вопросов со стороны администрации». Светлые сделались недовольными. Впрочем, они и так все как один были недовольными. «Зачем? Воздействовать на персонал можно и без коррекции психики».
«А вы имеете обыкновение любое воздействие объявлять нарушением?» с самым невинным видом пояснил Эдгар. «Разри...» — протянул Илья и осекся. «Нет, не разрешаю. Антон, сходи с ними и проделай все сам. Постарайся, чтобы этого поселили подальше отсюда, чтобы не... В общем, выполняй».
Эдгар разочарованно вздохнул. «Ну что ж, нет так нет. Скажите, любезный, у вас есть еще вопросы к нашему коллеге?» В голосе и тоне Эдгара было столько чопорности, столько светскости, что я испугался, как бы светлые не решили, что эстонец издевается. Но Эдгара, видимо, знали неплохо. А возможно, эта едкая, как кислота, вежливость как раз и была нормой поведения обоих дозоров. «Нет, не смеем более задерживать, но позволим себе напомнить, до окончания расследований по уже 3 делам ему запрещено покидать Москву».
«Я помню», — вставил я максимально невинно.
«В таком случае мы позволим себе откланяться. Коллега Виталий, упакуйте свои вещи». Я как попало запихал свои пожитки в пакеты, а пакеты в сумку, подхватил из кресла брошенную куртку и встал. Эдгар, приглашающий, указал рукой на дверь. Мы вышли в коридор и спустились на лифте в вестибюль, где Эдгар неожиданно обернулся к светлому. «Антон, наш коллега не будет больше жить в этой гостинице. Мы увозим его с собой. Если он понадобится, наводите справки в офисе дневного дозора». Светлый, казалось, растерялся, нерешительно взглянул на дремлющего за стойкой администратора и нетвердо кивнул. А мы пошли к выходу. Куртку я надевать не стал, потому что заметил знакомый BMW у самого входа в гостиницу. Причем заметил я его только потому, что был иным. Внутри машины было тепло и уютно. И просторно, коленки не упирались в спинку переднего кресла. Я сел поудобнее и поинтересовался: «А где мне теперь предстоит жить?» В офисе дневного дозора, коллега. Точнее, в гостинице при офисе. Надо было сразу туда ехать.
«Если б я знал, куда», — пробормотал я.
БМВ сорвался с места, лихо вырулил к выезду со стоянки, нырнул под едва успевший подняться шлагбаум и сходу влип в жиденький поток транспорта на проспекте Мира. Возможно, Шагрон был и не самым сильным магом, но машину он водил отменно. Проспект Мира промелькнул и исчез позади так же быстро, как дуга Садового кольца. И Тверская виднелась мне лишь как бесконечная череда витрин с затонированными стеклами. Впрочем, нет, не бесконечная. Мы вышли из машины совсем недалеко от Кремля. Маги бросили свой БМВ прямо у обочины, даже не потрудившись закрыть. Я решил взглянуть на него через сумрак, просто из любопытства, желая оценить охранные заклятия, чтобы снова не опростоволоситься. И остолбенел. Но не от вида машины, а от вида дома в обычном мире, выглядевшего вполне буднично. В сумраке дом вырос на целых 3 этажа, причем один из них вклинился между обычными первым и вторым, а остальные нарастили и без того немаленький домик. Сумеречные этажи были исполнены в черном полированном граните, почти все окна темные, зашторенные, лишь тускло отражаются первые скудные солнечные лучи от белых корпусов модерновых кондиционеров. Об охранных заклятиях я мигом позабыл. Небольшой портальчик выходил прямо на Тверскую. За стеклянной дверью скорее угадывался, чем виднелся, силуэт иного. «Ну и ну», — сказал я. Голос прозвучал глухо, как и любой звук в сумраке. Мои коллеги, как по команде, повернули головы на голос. «Что, не видел раньше?»
«Нет».
«По первому разу всех впечатляет. Пошли, еще насмотришься».